Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих. «Пять дней продолжалось благословенное служение нашего Господа Иисуса Христа в Иерусалиме до взятия Его в Гефсиманском саду. Вход Его в Иерусалим совершился в воскресенье, у нас называемое вербным воскресением. Взятие же Иисуса Христа в Гефсиманском саду произошло в ночь четверга на пятницу. Значит, от входа в Иерусалим до взятия в Гефсимании прошло пять дней. В течение этих пяти дней Христос преподал важнейшие наставления своим ученикам и нам, внимающим Его словам. Часть этих наставлений мы уже рассмотрели. Мы рассмотрели Его притчу о двух сыновьях и о винограднике, а теперь мы рассмотрим Его притчу о брачном пире. Каждая притча Христа – это бриллиант, все стороны которого сияют разными цветами. Иисус Христос сравнивает Царство Небесное с брачным пиром. Что такое брачный пир? Это, как всякий пир, стол, уставленный самыми разнообразными и обильными яствами. Все, что есть прекрасного в мире гастрономии и кулинарии, подают на брачный стол. Господь приглашает людей на праздник, радостный, как брачный пир. Ошибается и извращает христианство тот, кто думает, что христианство требует покончить со светлой радостью и счастливой жизнью. Христианин приглашен торжествовать, и если он отказывается от приглашения Бога, то он отказывается от радости. Почему же Царство Небесное уподобляет Христос брачному пиру? Псалмопевец Давид говорит Господу: «Ты приготовил предо мною трапезу» – Псалом 22, 5 стих. Прежде всего, это Агнец Божий, единственная пища, могущая утолить наш духовный голод. И Иисус Христос говорит о Себе как о пище для духа человека. Иисус же сказал им: «Я есть хлеб жизни, приходящий ко Мне не будет толкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Я хлеб живый, шедший с небес, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который Я дам, есть плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира». Евангелие от Иоанна, 6 глава, 35 стих и 51 стих. На столе брачного пира, устроенного Господом для наших душ, самая разная духовная пища. На каждой странице Библии чудеснейшая, разнообразнейшая пища для наших бессмертных душ. На столе этого брачного пира есть и вода жизни, и голос Духа Святого, и невесты звучит: «Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром». Книга Откровений, 22 глава, 17 стих. Источником этой воды живой является Сам Иисус Христос. «Кто жаждет, — говорит Он, — иди ко Мне и пей». Есть еще замечательное питье на этом брачном пире. О нем сказано в первом послании Коринфянам, 12 глава, 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом». Все напоены Духом Святым. Какое прекрасное питье! Вот какой брачный пир приготовлен Богом для всего человечества. Прибавить к этому пиру больше нечего. Иисус Христос говорит: «Я приготовил обед Мой, тельцы Мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Да, все готово. Отец Небесный готов принять в свои отцовские объятия каждого блудного сына и каждую блудную дочь. Иисус Христос готов простить и омыть своей кровью каждого грешника и каждую грешницу. Дух Святой готов возродить каждое сердце. Ангелы небесные готовы запеть радостную песнь при покаянии каждого грешника. Библия готова быть пищей для каждой алчущей души. Небо готово представить обитель каждой спасенной душе. Со стороны Бога сделано все для нашего вечного блаженства и счастья. Если будут погибшие души, то в их гибели не будет виновен Господь, ибо Он все приготовил для нашего вечного спасения. И рабы Его приглашают всех, говоря: «Все готово, приходите на брачный пир». Двери этого брачного пира открыты. Мест на этом брачном пире приготовлено столько, сколько будет рождений на протяжении всей истории человечества. Человеческие брачные пиры связаны с огорчениями и обидами, не получивших приглашения. Божий брачный пир не знает ни одного человека, кто не был бы приглашен. И Иисус Христос в своей притче говорит, что приглашены к участию на брачном пире все люди, без исключения, все. Двери Царства Небесного открыты для всех людей. Но Господь Иисус говорит и о пренебрегших приглашением. Это были прежде всего иудеи. Их звал на брачный пир Иоанн Креститель, потом Христос и апостолы. Но они не захотели прийти. Они пренебрегли приглашением на брачный пир и некоторых из рабов Господних убили. Притча Иисуса Христа о брачном пире говорит о том, что не только плохие греховные дела делают глухими к вести о Царстве Небесном, но и обычные, будничные дела. Приглашенные на брачный пир пошли одни на поля свои, другие на торговлю. Человек легко может погрузиться в свои повседневные дела мира сего настолько, что забудет о вечности. Иной настолько занимается видимыми вещами, что забывает о вещах невидимых. Он так хорошо слышит требования мира сего, что не может услышать приглашающий голос Иисуса Христа. Человек может быть настолько занят заработком на жизнь, что ему некогда подумать о самой жизни. Он может быть настолько занят организацией и устройством жизни земной, что забывает о жизни вечной. Миллионы людей слушают в наши дни евангельское слово, но немногие принимают приглашение прийти на брачный пир. Грех губит очень много человеческих душ, но равнодушие к Иисусу Христу губит еще больше душ. Там, где будет плач и скрежет зубов, окажется гораздо больше тех, которые попали туда не за нарушение 10 заповедей, а за равнодушие ко Христу, к Его страданиям и смерти на кресте за наши грехи. Эта притча Господа напоминает нам также и о том, что на призыв Иисуса Христа следует смотреть не с точки зрения наказания, если не встанем на Его путь, а с точки зрения того, что мы потеряем в таком случае. Те, кто не пришли, будут наказаны. Но трагедия заключается и в том, что они лишили себя радости брачного пира. Отказавшиеся от приглашения Христа будут страдать от сознания упущенных сокровищ. Какое серьезное слово мы сегодня слышим из уст Иисуса Христа, пренебрегши. Проповедь Евангелия звучит. Люди слушают ее, слушают о том, как Христос умер и кровь свою пролил за каждого грешника. Слушают, но относятся с пренебрежением. Нет ли среди нас пренебрегающих великим спасением, совершенным Христом, пренебрегших брачным пиром, приготовленным Богом для всех грешников? Но посмотрим, что делается на брачном пире. Прежде всего мы увидим, что участники его одеты в брачные одежды. Это одежды из чистого и светлого вессона, который есть праведность святых. Что это за брачная одежда? Это одежда праведности Христовой, сотканная для нас страданием и смертью Иисуса Христа на кресте. Эту одежду грешники получают после покаяния и обращения. после принятия Христа как личного Спасителя. Эта брачная одежда есть сам Иисус Христос, в которого мы все облеклись. Далее Господь Иисус говорит об одном человеке, удаленном из брачного пира за то, что он пришел на пир в собственной одежде. Этот один не в брачной одежде стал представителем многих, весьма многих, желающих попасть в Царство Небесное в одежде собственной праведности. К числу их принадлежал и Савл, будущий апостол Павел. Он очень ясно говорит о двух родах праведности. Прочитаем послание апостола Павла Филиппийцам, 3 глава, 9 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». А в послании Галатам, 2 глава, 16 стих, он пишет: «Однако же, узнавши, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали в Иисуса Христа, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Проверим сегодня себя, на что мы надеемся: на Господа Иисуса Христа и Его праведность, или на свою праведность. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 15 по 22 стих. В первые дни своего мессианского служения Иисус Христос был искушаем дьяволом в пустыне. Три раза приступал к нему дьявол с искушением, и три раза искушал дьявол Христа в последние дни его земного служения через фарисеев и иродиан, через саддукеев и через законника, то есть книжника. В пустыне подходил дьявол к Иисусу Христу таким, как он есть, как ангел тьмы, как лев рыкающий. В Иерусалимском храме дьявол подходил трижды ко Христу, приняв вид ангела света. Люди, через которых дьявол искушал Христа в Иерусалимском храме, подходили к нему с ангельской улыбкой. Послушаем серенаду, которую пропели Господу Иисусу фарисеи и иродиане. «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Разве это не сатана в виде ангела света?» Будем всегда помнить, что сатана имеет два лица: свой естественный вид, вид ангела тьмы, и искусственный вид, вид ангела света. Роль ангела света он выполняет тонко, хитро и бесподобно. В чем же заключалось первое искушение Иисуса Христа в Иерусалимском храме? После того, как Иисус Христос произнес притчу о брачном пире, Евангелие от Матфея, 22 глава, с 1 по 14 стих, фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылали к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо». Группа вопрошающих состояла из представителей двух партий – фарисеев и иродиан. Фарисеев интересовало точное толкование закона и строгое его исполнение. Они считали, что уплата налога языческому Риму является оскорблением их религиозных чувств. Римское правительство собирало три налога. Человек должен был отдавать правительству 1/10 производимого им зерна и 1/5 производимого им масла. Этот налог уплачивался частью натурой и частью деньгами. Был подоходный налог, составляющий 1% от дохода человека, и персональный налог, который платил каждый подданный мужского пола в возрасте от 14 до 65 лет, а женского пола – от 12 до 65 лет. Этот налог был небольшим – 1 динарий в год, что составляло дневную плату простого рабочего. В данном случае дело касалось именно персонального налога. Фарисеи были против этого налога. Они ненавидели его из религиозных соображений. Единственным царем для Иудея был Бог. Платить же налог земному царю значит признать полноправной его царскую власть и тем самым оскорбить Бога. Фанатически настроенные фарисеи утверждали, что платить налог чужеземному царю является нарушением Моисеева закона. И потому задававшие этот вопрос полагали, что любой ответ Иисуса Христа доставит ему большие неприятности. О серьезности этого вопроса говорит и тот факт, что против Христа объединились фарисеи с иродианами. Обычно же эти две партии резко выступали друг против друга. Фарисеи считали уплату налога чужеземному царю посягательством на небесные права Бога. Иродиане были представителями партии Ирода, царя Галилеи, который тесно сотрудничал с римлянами. Но в своей ненависти к Иисусу Христу фарисеи и иродиане объединились. Посланные ими люди подошли ко Христу и говорят: «Скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Спрашивающие хотели узнать мнение Иисуса Христа. Они продумали все до тонкостей и были уверены в своей победе. Вопрос был поставлен так хитро, что Христос, по их мнению, должен был потерпеть поражение в любом случае, ответит ли он положительно или отрицательно. Если бы Иисус Христос одобрил плату подати, фарисеи могли бы настроить народ против него. Если бы он запретил платить подать кесарю, то об этом можно было бы сообщить Пилату, и со Христом было бы покончено. Именно на это они рассчитывали. Эта мысль была им настолько по душе, что в пятницу они все же высказали ее Пилату. «Мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя себя Христом-царем». Евангелие от Луки, 23 глава, 2 стих. И Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры?» Христос прежде всего обличил лукавых совопросников. Он видел, что эти люди в действительности не хотят знать истину, но собирают обвинительный материал на него. Но тем не менее, на свой вопрос они получили ответ. Премудрость Господа Иисуса в данном случае проявилась в том, что он заставил их самих отвечать на свой вопрос. Иисус Христос попросил принести ему динарий, на котором была начеканена голова императора. В древности монета была знаком царской власти. Когда царь восходил на престол, он начинал чеканить свою монету. Монета считалась собственностью царя, изображение которого на ней было выбито. Когда принесли ему динарий, говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Говорят ему: «Кесарево». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». Как надо понимать эти слова Иисуса Христа? «Все земное принадлежит кесарю, то есть этому миру. Земное принадлежит земле. Все духовное и небесное, что мы имеем, принадлежит Богу». Этими словами Господь выразил мысль о том, что каждый человек имеет как гражданские обязанности перед своим государством, так и духовные перед Богом. В своей божественной премудрости Иисус Христос никогда не устанавливал человеческих законов и норм. Вот почему его учение не связано ни с каким временем и никогда не стареет. Христос всегда излагает принципы. Это одна из великих и важных истин его непревзойденного учения. Каждый христианин имеет двойное гражданство. Он является гражданином страны, в которой живет. Он обязан ей многим. Защитой от беззакония и произвола людей, которую может предоставить ему правительство, а также всеми общественными услугами. Лишь немногие люди могут позволить себе собственную систему электричества, канализации или водоснабжения. Это общественные услуги. В благоустроенном государстве граждане обязаны государству образованием, медицинским обслуживанием, обеспечением по безработице и по старости, а это возлагает на них целый ряд обязательств. Христианин должен быть честным, добросовестным и правдивым человеком. Он должен быть достойным гражданином. Быть плохим гражданином значит быть плохим христианином. Но христианин является также гражданином Царства Небесного. В вопросе веры и послушания Господу христианин несет ответственность перед Богом. Вполне может быть, что между двумя ответственностями не возникнут конфликты и противоречия. Но если христианин убежден в том, что Бог хочет, чтобы что-то было сделано, то это должно быть сделано. Или если он, наоборот, убежден в том, что что-то противоречит воле Божией, он должен отказаться и не принимать в этом никакого участия. Истинный христианин одновременно является хорошим, примерным гражданином своей страны и хорошим гражданином Царства Божия. Он не должен нарушать своих обязательств ни перед Богом, ни по отношению к государству. Он должен, как говорит апостол Петр, всех почитать, братство любить, Бога бояться и царя чтить. Первое послание Петра, 2 глава, 17 стих. Христианин должен иметь образ мыслей, достойный небесного звания, и жить достойно Евангелия Христова. Чарльз Спержен говорил: «Чтобы узнать, истинный ли ты христианин, я должен пойти в твой дом и спросить твою мать, отца, жену, твоих детей, твоих родных, что они скажут о тебе. А потом я должен пойти туда, где ты работаешь, и спросить об этом также. Христианин – это наилучший сын, дочь, муж, наилучший брат, наилучший друг, наилучший гражданин, наилучший сосед, наилучший работник. Яблоко узнается по вкусу, фиалка – по запаху, а христианин – по любви». Библия же говорит, что любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Первое послание Коринфянам, 13 глава, с 4 по 8 стих. Если христианство, которое мы лично приняли и которое исповедуем по воскресеньям, остается в стенах молитвенного дома или в ограде церковного здания, а не идет вместе с нами в остальные дни недели на работу, на занятия, если оно не воплощается в нас и не проявляется в нашей ежедневной жизни, наше христианство ложное. Христианство должно оставаться таким же христианством на фабрике, в цехе, на верфи, в классе, в больнице, на кухне и в нашем отношении к государству. Апостол Павел, будучи движим Духом Святым, пишет: «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога, существующие же власти – от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божию установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее. Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подати платите, ибо они, Божии служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь. Не оставайтесь должниками никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Послание Римлянам, 13 глава, с 1 по 8 стих. Будем же отдавать кесарево кесарю, а Божие Богу. То есть будем честными и добросовестными гражданами своей страны и примерными, любящими Господа Иисуса Христа, христианами. Да поможет в этом нам Господь. Евангелие от Матфея, 22 глава, с 23 по 33 стих. Когда фарисеи и иродиане ушли с поражением от Иисуса Христа, то после них пришли саддукеи со своим искушением, со своим вопросом. Эти иерусалимские аристократы занимали высокое положение в обществе, и до последнего времени они не обращали особого внимания на Иисуса Христа. Но когда Христос торжественно входил в Иерусалим, и народ восклицал «Осанна сыну Давидову!», это встревожило саддукеев, и они предприняли попытку осмеять его в глазах народа и с этой целью задали ему вопрос о будущей жизни. Саддукеи. Кто они? Полагают, что название саддукеи происходит от имени священника Садока, которого Соломон в свое время поставил на служение первосвященника. Третья книга Царств, 2 глава, 35 стих. Во время Вавилонского плена последователи Садока служили вдохновляющим примером для других. По этой причине Бог через пророка Иезекииля призывает ценить их заслуги, говоря, что во время отступления сынов Израилевых от меня постоянно стояли на страже святилища моего. Те будут приближаться ко мне, чтобы служить мне, и будут предстоять пред лицом моим, чтобы приносить мне тук и кровь, говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище мое и приближаться к трапезе моей, чтобы служить мне и соблюдать стражу мою». Книга пророка Иезекииля, 44 глава, 15-16 стихи. После Вавилонского плена из саддукеев образовалась иудейская аристократия. Саддукеи имели греческое образование, и посредством греческой культуры они надеялись исправить положение народа, поднять его культурный и духовный уровень. И если во время Вавилонского плена саддукеи отважно сопротивлялись, боясь попасть под влияние вавилонян, то у себя дома, усваивая греческую культуру, они попали под влияние язычников. Саддукеи не верили в воскресение мертвых, в последний суд Божий и будущую жизнь. Они не признавали также ни ангела, ни духа. Книга Деяний, 23 глава, 8 стих. Такое мировоззрение подходило тем, для которых суд Божий и будущая жизнь причиняли лишь мучения совести. Иисус Христос в своих проповедях очень редко касался саддукеев, потому что их влияние на народ было незначительным. Но саддукеи действовали быстро и решительно. Они боялись, что влияние Иисуса Христа распространится на весь народ. Евангелие от Иоанна, 11 глава, 50 стих. Поэтому решили покончить со Христом. Следует отметить также и то, что со временем от саддукеев не осталось и следа. Саддукеизм не имел будущего. Поражение предыдущих совопросников побудило саддукеев к решительной борьбе. Они предприняли попытку скомпрометировать Иисуса Христа. Если фарисеи и иродиане подходили к Господу Иисусу с лицемерной похвалой, то саддукеи подошли к Нему с нескрываемым чувством превосходства. Но вопрос их выглядел как-то неестественно, карикатурно. В их вопросе была сатанинская цель – поставить Христа своим вопросом в тупик и подорвать Его авторитет в глазах народа. С каким же вопросом саддукеи пришли к Иисусу Христу и что они сказали? Вот их слова. «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее? Господь Иисус вполне мог не отвечать на лукавый вопрос саддукеев, но он учитывал, что в народе могли быть те, которых действительно этот вопрос волновал. К тому же Христос решил воспользоваться возможностью еще раз изложить истину о воскресении и жизни после смерти. Свой ответ Иисус Христос начал словами: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». У саддукеев, задавших этот вопрос, было 2 больших недостатка. Они не знали Священного Писания и силы Божьей. И, желая просветить их, Господь Иисус сказал им: «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии, на небесах». Этими словами Господь Иисус Христос сказал, что воскресение мертвых непременно произойдет и что после воскресения сущность людей и их взаимоотношения друг с другом будут на новом уровне. Они не будут ни жениться, ни выходить замуж, люди будут подобно ангелам, не подвергающимся человеческим влечениям. Христос не сказал, что после смерти люди станут ангелами, но что они будут как ангелы Божии. Какова же жизнь ангелов? Ангелы пребывают всегда перед лицом Божьим. Одно из самых чудесных и прекрасных обетований Божьих гласит: «И узрят лице Его, и имя Его будет на челах их». Книга Откровений, 22 глава, 4 стих. «Они пребывают ныне перед престолом Бога и служат Ему день и ночь в храме Его, и сидящий на престоле будет обитать в них. Они не будут уже ни алкать, ни жаждать, и не будет палить их солнце и никакой зной, ибо Агнец, который среди престола, будет пасти их и водить их на живые источники вод, и отрет Бог всякую слезу с очей их». Книга Откровений, 7 глава, с 15 по 17 стих. По воскресении наша жизнь будет иметь новый, более духовный уровень. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Первое послание Коринфянам, 15 глава, 44 стих. Здесь мы имеем несовершенную любовь к Господу и людям. Там же наша любовь будет иметь новый, более совершенный характер. Небесная любовь превосходнее любви земной. В первой части своего ответа Иисус Христос показал, что саддукеи не знают силу Божию, могущую создать новые условия жизни воскресшим. Во второй же части своего ответа Христос сказал, что они не знают Священного Писания. Это было обличение людей, к которым относились священники и первосвященник. Первосвященник Каиафа также был саддукеем. Эти люди, будучи призваны учить других, сами не знали Писания. Есть разные категории людей, не знающих Библию. Одни не знают, потому что никогда не читали ее. Другие, потому что читают, но не понимают смысла прочитанного. Есть и такие, которые читают Библию так, как ее читали дочери Мильтона. Как известно, английский писатель Мильтон ослеп. И, будучи слепым, он научил своих дочерей читать греческие и латинские тексты Библии, хотя дочери не владели этими языками. Таких сыновей и дочерей Мильтона много и в наши дни. Они читают Библию, но для них это иностранный текст, содержание и смысл которого они не могут понять. Филипп спросил у хранителя сокровищ эфиопской царицы: «Разумеешь ли, что читаешь?» Книга Деяний, 8 глава, 30 стих. Вельможа ответил, что он не понимает, и Филипп наставил эфиоплянина на путь веры. Всякому человеку, читающему Библию, надо спросить себя, Находит ли он в ней то, чему учит Иисус Христос? Если же нет, то пусть просит своих филиппов, чтобы они разъяснили ему смысл прочитанного. Главная ошибка саддукеев заключалась в том, что они решили так. Поскольку в Пятикнижии Моисея ничего не говорится о воскресении, значит, его нет. Принимая это во внимание, Иисус Христос напомнил им случай с горящим кустом, когда Господь сказал: «Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова». И саддукеи вынуждены были признать, что уже при первой встрече с Моисеем Бог открыл ему истину о будущей жизни. Если бы существование Авраама, Исаака и Иакова окончилось с их смертью, то Господь должен был бы сказать: «Я был Богом Авраама, Исаака и Иакова». Но поскольку бессмертный дух названных мужей Божиих продолжает жить, то Бог говорит о них в настоящем времени. Пределом Божьей любви не являются те короткие годы, когда живет человек на земле, так как его любовь и общение вечны. Авраам, Исаак и Иаков умерли. Божие общение было с ним при их жизни в долине смертной тени, и Божие общение с ними пребывает и в вечности. Любовь Божия сильнее смерти. Иисус Христос с собой подтвердил то, чему Он учил. В предсмертных муках Он воскликнул: «Отче, в руки Твои предаю дух мой!» И сие сказав, испустил дух. Евангелие от Луки, 23 глава, 46 стих. Эти слова Христа говорят о том, что когда плоть превращается в прах, дух возвращается к Богу. Таким образом, и в жизни, и в смерти мы можем полагаться на обетование Слова Божия и на Его любовь. Народ дивился мудрости Иисуса Христа. Своим ответом саддукеям Он открыл им новые глубины Слова Божия. И, слышав, народ дивился учению Его. Если человеческая жизнь в этом мире лишь бесцельное странствование без прибытия к цели, то какой тогда смысл этого странствования? Слабостью мировоззрения многих людей является именно такое отношение к смерти. И такое понятие о смерти не приносит никому утешения. Но Господь Иисус Христос учит, что любящих Его, христиан, ожидает в небесных обителях радостная жизнь после их смерти. Будем же служить Господу так, чтобы в конце своей жизни мы могли сказать вместе с апостолом Павлом: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». Второе послание Тимофея, 4 глава, 7-8 стихи. «Да поможет в этом нам Господь Иисус Христос». Евангелие от Матфея, 22 глава, с 34 по 40 стих. В чем же заключалось третье искушение Иисуса Христа в Иерусалимском храме? В лукавом вопросе законника. Законник, искушая его, спросил, говоря: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Разве плохо узнать, какая заповедь в законе наибольшая и наивеличайшая? Фарисеи на первое место поставили заповедь о субботе. И они следили повсюду за Иисусом Христом, как Он соблюдает субботу. Они постоянно обвиняли Христа в нарушении субботы. Что Он скажет теперь на вопрос о наибольшей заповеди в законе? Если Он скажет, что важнейшая заповедь есть заповедь о субботе, тогда они, фарисеи, спросят Ему: «А почему ты нарушаешь величайшую заповедь о субботе?» И смогут обвинить Его в нарушении этой заповеди. Какая наибольшая заповедь в законе? Этот вопрос вызывал в дни Иисуса Христа довольно большие споры среди законоучителей. И разные группы называли наибольшими разные заповеди. В своем ответе Господь Иисус выразил суть всего десятисловия. Наибольшей Он назвал заповедь о любви Бога человеком и добавил, что вторая по значимости заповедь, повелевающая любить ближнего, как самого себя. Первые из названных им заповедей обобщаются те пять, которые были записаны Богом на первой скрижали, а во второй – следующие пять заповедей. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Поразмыслим о первой заповеди, о любви к Богу. Любить Господа значит иметь Его как личного Спасителя и Господина своей жизни. Любить Его не только словом, но и делом. В этом призвание каждого христианина и христианки. Само преуспевание в любви к Богу бесконечно, потому что любовь есть бесконечный Бог. Как невозможно переплыть моря без корабля и ладьи, так никто не может без страха достигнуть любви. Любовь же ищет только самого Бога, ищет больше всех, хотя бы и вечных благ, и больше всякого создания. «А мне благо приближаться к Богу» – Псалом 72, 28 стих. Любить Господа – это значит быть истинно добродетельным и делать все от одной любви к Богу. В чем же должна выражаться любовь человека к Богу и каковы ее признаки? Во-первых, самый очевидный и верный признак любви к Богу в том, что мы порываем связь с сознательным грехом. Любовь к Богу возвышает нас над житейскими заботами, изгоняет леность, черствость и тщеславие. Кто любит Господа, тот не будет презирать брата своего, не будет предпочитать богатство своему ближнему, но будет делать ему всякое добро, вспоминая о том, кто сказал: «Так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Евангелие от Матфея, 25 глава, 40 стих. «И боголюбивое сердце чуждо мстительности. Не мстите за себя, возлюбленные», пишет апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, 19 стих. Во-вторых, кто любит Господа, тот не отступает от помышления о Нем, и когда только имеет свободную минуту, мысленно обращается к Нему, тепло, от сердца беседует с Ним. К Нему неспешно склоняет всякий разговор свой. Ему только там и приятно быть, где ведутся беседы о Боге и делах Его. Давид в своей песне говорит: «К святым, которые на земле, и к дивным Твоим, к ним все желание мое». Псалом 15, стих 3. В-третьих, любовь к Богу, учил Феофан Затворник, должна быть деятельной, то есть подтверждать внутреннее расположение сердца соответствующими делами. Она должна выражаться стремлением ко всему доброму и богоугодному и отвращаться от всего богопротивного. А Исаак Сирин утверждал, что любовь к Богу побуждает человека к добродетели, а ею он увлекается в благотворительность. Недостаточно свидетельствовать любовь к нему только на словах. Нужно показать ее делами, так как он сам явил свою любовь к нам не только словами, но и делами, говорил Иоанн Златоуст. Иисус Христос явил делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Евангелие от Иоанна, 13 глава, 1 стих. Это дело любви явил Господь в своих словах, деяниях, заботе о людях и крестном подвиге. Будем подражать Иисусу Христу. В-четвертых, необходимым свойством нашей любви к Богу должно быть то, чтобы мы любили Бога больше всего, любили постоянно, от всего сердца и от всей души. Такой любовь наша бывает тогда, когда мы ни на небе, ни на земле не находим никого и ничего выше Бога и для Него готовы жертвовать всем, и самой жизнью. Апостол Павел пишет в послании филиппийцам, 3 глава, 7-8 стихи: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитают тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобресть Христа». В-пятых, истинным признаком любви Божией является еще и то, говорил Дмитрий Ростовский, что Бога следует любить только ради самого Бога, а не ради себя, то есть не ради своей личности, своей прибыли и не ради воздаяния. Такая любовь к Господу обнаруживается повиновением Его заповедям. «Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня. А кто любит меня, тот возлюблен будет отцом моим. И я возлюблю его и явлюсь ему сам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 21 стих. «И несением креста своего безропотно, с любовью». Иисус Христос говорит: «И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Евангелие от Луки, 14 глава, 27 стих. В-шестых, сердце, возгоревшееся любовью к Богу, писал Тихон Задонский, всегда стремится к центру своему, к любимому. И что бы ни мешало ей, удержать не может. Ни красота, ни власть, ни слава, ни страх, ни смерть не сильны ей препятствовать. Для такой любви горька сладость мира сего, тленна красота, ничтожна слава, царство, неволя и плен. Человек, любящий Бога, пребывает на земле ногами, а на небе сердцем, на земле телом, а на небе духом. С людьми живет, но духом предстоит любимому Богу и поклоняется Ему. И такой человек может сказать Господу вместе с апостолом Петром: «Господи, Ты все знаешь, Ты знаешь, что я люблю Тебя». Евангелие Иоанна, 21 глава, 17 стих. В-седьмых, душа, любящая Бога, в Боге, в Нем одном имеет отраду и утешение. Если у людей взаимная любовь ценится выше всякого удовольствия, то какое слово, какая мысль может изобразить блаженство души, которая любит Бога и Ему любезна? Бог через пророка Исаию, 49 глава, 13 стих, говорит: «Радуйтесь, небеса, и веселитесь, земля, и восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих». В одном из христианских стихотворений есть такие слова: «Ты говоришь, и я люблю Христа, и смело взгляд очей твоих сверкает. Любить лишь на словах, в том нет труда, любить же делом редко кто желает. Подумай, прежде чем сказать кому: Иисуса я люблю». Любовь к Господу рождается от чистоты сердца, непорочной совести и нелицемерной веры. От любви к Богу великое богатство добрых дел, великое изобилие добродетелей, говорил Иоанн Златоуст. А Макарий Египетский учил, что любящим Бога и Бог дарует свою любовь. Вторая часть ответа Иисуса Христа говорит об обязанности человека к ближнему. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». В книге Левит, 19 глава, 18 стих, написано: «Люби ближнего твоего, как самого себя. Я Господь». Но на эту заповедь мало обращали внимания. Тем не менее, основное содержание многих заповедей заключалось именно в любви к ближнему. Слово «возлюби» в данном случае не означает того, что мы всегда должны одобрять поведение ближних. Нет, мы можем его даже обличать и все же любить, как самого себя. У нас имеется много недостатков, которые мы сознаем, но тем не менее мы любим себя. Поэтому Иисус Христос и сказал, что мы должны любить ближнего, как самого себя. А кто мой ближний? На этот вопрос Господь Иисус ответил притча о добром самарянине. Евангелие от Луки, 10 глава, с 29 по 37 стих. Если бы нашим ближним являлся только сосед или родственник, то любить его было бы сравнительно просто. Но на примере доброго самарянина мы видим, что всякий нуждающийся человек является нашим ближним. Он может быть другой нации, исповедовать чуждую нам религию, но мы обязаны проявить к нему добрые чувства, которые могут повлечь за собой и материальные издержки. Слову «ближний» Христос придал такое обширное значение, которое охватывает в конечном счете все человечество. Иисус Христос соединил вместе обязанности человека к Богу и к ближнему и назвал это наибольшими заповедями. Бога можно любить лишь тогда, когда мы любим ближнего, и ближнего можно любить лишь тогда, когда мы любим в нем Бога. Христианская этика ставит любовь на первое место. Основное значение религии состоит не в церемонии и обрядовом служении, а в морали, в любви к Богу и ближнему. Как легко запомнить эти две величайшие, по словам Иисуса Христа, заповеди: «Возлюби Господа Бога твоего и возлюби ближнего твоего». Как хотелось бы, чтобы Дух Святой постоянно напоминал нам об этих двух наибольших заповедях. И да поможет Он нам исполнять эти две заповеди каждый день. Евангелие от Матфея, 22 глава, 41 по 46 стих. После того, как недоброжелатели перестали задавать свои вопросы, Иисус Христос продолжил поучать народ. Он знал лукавые вопросы недругов, которые говорили об их болезни. Для ее лечения Господь прежде всего хотел вскрыть причину недуга. С этой целью Он спросил своих слушателей: «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» Знающие Писание считали этот вопрос простым и, недолго думая, ответили: «Давидов». За этим ответом последовал вопрос Христа: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“?» Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Эти слова Давида содержатся в Псалме 109. В этом псалме Отец Небесный приглашает Господа Давида сесть одесную себя. Все иудеи верили, что здесь Давид говорил о Мессии. Чего же хотел достичь Христос этим вопросом? Он желал, чтобы его слушатели изменили свое представление о Мессии. Самым распространенным титулом Мессии был титул «Сын Давидов». За этим скрывалось ожидание, что однажды явится великий принц из рода Давидова, который уничтожит врагов Израиля и поведет ветхозаветный народ Божий к завоеванию всех народов. О Мессии обычно думали в чисто националистическом, политическом, военном плане, в свете силы и славы. Иисус Христос сделал еще одну попытку изменить это представление о Нем. Господь мог бы сказать фарисеям: «Вы говорите о Мессии, ожидаете Его, но знаете ли вы, какой Он? Как вы можете узнать Его, если у вас нет ясного представления о том, что говорит Священное Писание о Нем? Вы говорите, что Он сын Давидов, но достаточно ли этого знания? Знаете ли вы, почему Давид называет его своим Господом?» После вопроса Иисуса Христа последовало продолжительное молчание. Никто не мог отвечать ему ни слова. Сегодня Иисус Христос может спросить и каждого из нас: «Что вы думаете о Христе?» Некоторые люди не проявляют никакого интереса ко Христу. Они, подобно саддукеям, вспоминают у Иисуса Христа лишь когда затрагиваются их интересы. Находятся и такие, которые ценят силу и мудрость Христа, однако сами они не хотят подняться на высоту понимания сверхъестественной личности Иисуса Христа. Для них он остается сыном Давидовым. Много славных дел сотворил Иисус Христос на глазах фарисеев, книжников и народа. Много поучительных слов слышали они из его уст. Теперь он шел на Голгофский крест, чтобы умереть там за грехи мира, и хотел еще раз перед смертью сказать израильскому народу, что он Сын Божий, что он Господь. «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» – спрашивает он фарисеев. И ответ их печалит нас. Христос – сын Давидов. То есть Христос – это человек, как и все потомки Давида. Фарисеи не захотели признать Иисуса Христа за Сына Божия, за истинного Бога. Но Христос еще раз говорит им о себе, что он – Сын Божий, что он – Господь и Бог. Фарисеи, заблуждаясь в Священном Писании, считали, что Христос, то есть Мессия, будет простым человеком, а Давид верил, что Христос Мессия будет Господом, то есть Богом. Мы знаем, как на такой же вопрос Иисуса Христа ответили апостолы у подножия горы Преображения. «Ты Христос, Сын Бога Живого» – Евангелие от Матфея, 16 глава, 16 стих. А Фома сказал ему: «Господь мой и Бог мой». Евангелие от Иоанна, 20 глава, 28 стих. Явление Иисуса Христа, нашего Спасителя, есть повествование всей Библии, весть спасения. Глубоко изучавшие Библию люди проследили пророчество об Иисусе Христе с самого начала Ветхого Завета, ибо повествование о Нем – это истинная тема как Ветхого, так и Нового Завета. Он является в книге Бытия как семя жены, в книге Исход – он пасхальный агнец, в книге Левит – он жертва искупления, в книге Чисел – он скала, дающая воду, во Второзаконии – он пророк, в книге Иисуса Навина он вождь воинства Господня. В книге Судей Израилевых он избавитель. В книге Руфь он покровитель. В четырех книгах царств и двух паралипоменон он обетованный царь. В книге Неемии он восстановитель народа израильского. В книге Эсфирь он защитник. В книге Иова он мой искупитель. В Псалтире он для меня все и вся. В книге притчей Соломоновых он для меня пример. В книге Экклезиаста он моя цель. В книге Песни песней он моя отрада. В книгах пророков он грядущий царь мира. В Евангелиях он Христос, пришедший, дабы взыскать и спасти погибшее. В Деяниях апостолов он воскресший Христос, в посланиях он Христос, одесную Бога Отца, в Откровении он Христос, грядущий и воцарившийся. «Сонмы ангелов, — пишет Билли Грэм в книге «Мир с Богом», — склонились в смирении и благоговении, когда Царь царствующих и Господь господствующих, могущий словом созидать миры, взошел на свою блистающую колесницу, прошел жемчужные врата на глубине небес, и темной ночью, когда поющие звезды и сопутствующие ангелы возносили ему хвалу, вышел из колесницы над Иудеей, сбросил свои сверкающие одежды и стал человеком». Бог стал человеком, чтобы пострадать и умереть за грехи людей. Не мы поднялись к Богу, а Он пришел к нам в лице Иисуса Христа. Бог сделался человеком, чтобы человека поднять до Бога. В воплощении Иисуса Христа Бог и человек соединились в одном лице и уже никогда больше не разлучаются. Истина о божественности Иисуса Христа является самым центральным пунктом веры. В исповедании веры древнехристианской церкви есть слова из первого послания Коринфянам, 12 глава, 3 стих, выражающие кратчайшим образом центральную истину христианской веры. Иисус – Господь. Слово «Господь» здесь не означает правителя или регента. Оно означает нечто обширно большее. Греческое слово, которое переведено словом «Господь», означает святое собственное имя Бога. Имя, которое в Ветхом Завете пишется четырьмя буквами и которое мы произносим «Иегова». Правильного произношения, конечно, никто не знает, потому что во времена Иисуса евреи уже давно перестали произносить Его святое имя. Таким образом, слова «Иисус Господь» значат то же, что «Иисус Бог». Один христианин, у которого спросили его мнение о Христе, ответил: «Иисус Христос не вмещается в обычную категорию людей. Он говорил и учил так, как никто другой, ни до, ни после Него. Он творил такие дела, которые не делал никто ни до, ни после Него. Он жил так чисто, как никто ни до, ни после Него. И смерть не могла удержать Его, ибо Он воскрес». Под Его влиянием жизнь бесчисленного количества людей поднялась на новый духовный уровень, и они ушли из этого мира как победители смерти. Многие обращаются к Иисусу Христу и вместе с Фомой говорят: «Господь мой и Бог мой». Такова и наша вера в Господа Иисуса Христа. С такой верой в сердце мы живем. И с этой верой в сердце мы отходим в вечность. Слава Господу за эту драгоценную веру!